Дмитрий Юрьевич, вы уже второй раз в Мурманске, 4 года назад мы с вами общались. За это время изменился ли город или вам, как человеку, который наскоком в городе, непонятно?
Ну, я же как турист. То есть это аэропорт, гостиница, мероприятие, гостиница, аэропорт, до свидания. Угу. Если экскурсия, то, соответственно, экскурсии проходят по экскурсионным местам. Это же не как люди живут, а парадная часть. Парадная часть выглядит неплохо.
Симпатично.
Да.
Да. Ну, а если сравнивать с городами, где вы бываете, вообще Мурманск, он производит приятное впечатление города, где хочется побывать, и рекомендовали бы вы здесь побывать другим людям?
Тут не совсем понятно. Я не пример и не показатель. Ну, например, наверное, люди, которые хотят кататься на лыжах, я не катаюсь на лыжах, наверное, они сюда приезжают, на север, чтобы покататься на лыжах. Есть люди, которые хотят посмотреть на северное сияние. Они тоже говорят, сюда валом валят. Я северных сияний никогда не видел. С удовольствием приедем посмотреть, как тут у вас все мигает красиво. Вот.
А, ну, вот, скажите, пожалуйста, вы вообще ощущаете себя счастливым человеком?
Вопрос сложный. Постоянно счастливыми себя ощущают только клинические дураки. У человека в жизни есть проблемы разнообразные, но в целом, в общем-то, да.
Смотрите, когда мы смотрим ваши видеоролики, интервью с другими людьми, мы узнаем, что вы были старшим уполномоченным, вы писатель, вы переводчик, сейчас блогер очень популярный, работали водителем, если не ошибаюсь, да? Может быть, еще какие-то профессии упустил?
Много, да.
Еще много всего, да? А если вдруг гипотетически предположить, что вы перестаете быть блогером, или вы можете выбрать любую профессию, и вам будет достойно платить, чтобы вы выбрали из всего этого списка, который у вас в жизни был?
Если заниматься тем, чем мне было бы интересно, я бы с другой стороны зашел. Вот чем интереснее всего заниматься? Лично мне интереснее всего заниматься тем, что я делаю своими собственными руками.
Не важно, что.
Без разницы. Строгать табуретки, клеить коробочки, там, резать что-то по дереву, класть кирпичи, еще что-то. Мне больше всего нравится работать руками, когда ты видишь конкретный результат. Не какие-то там эфемерные штуки. Текст написал. Это прикольно, но такого удовольствия не доставляет.
А что вот вы сделали последний раз своими руками?
Ничего.
Но очень хочется.
Хочется, да. Ну как, вот я живу за городом, у меня там домик. Но, например, вопросы строительства и прочее, они требуют, с моей точки зрения, серьезных профессиональных навыков. Я много чего умею делать сам, но специалисты делают гораздо лучше. Поэтому я не лезу, вот специалисты делают. Не успеваю физически. У меня работы такое количество, что я табуретки строгать не могу. А очень хочется.
То есть, в принципе, возможно, в будущем, буквально в ближайшее время, мы увидим, что какой-то новый проект на канале, где Дмитрий Юрьевич что-нибудь мастерит.
Да, мы с Дементием давно замышляем некий, так сказать, столярный цех, в рамках которого мы будем делать там гроб Дракулы, там сундук для вампира, еще чего-нибудь на продажу, само собой, чтобы с этого наживаться, но было бы интересно.
Ну вот по поводу наживаться. Дмитрий Юрьевич, в своих выпусках вы человек, который с симпатией относится к коммунистической идее, к тому, что было у нас в прошлом. При этом, когда вам предлагают пойти на выборы, начать заниматься политикой, вы наотрез отказываетесь этим заниматься. Почему?
Непонятно зачем. То есть я не то, что там с симпатией. Меня коммунисты родили и вырастили в коммунистических идеях. С моей точки зрения, 20 век показал два пути направления человечества. Это капитализм и коммунизм. Капитализм все давно себя уже изжил. Коммунизм временно отступил. Но ничего другого нет. То есть все эти указанные третьи пути, а вот мы особым путем пойдем. Какой у вас особый путь? Это фашизм, никакого другого пути. Капитализм и фашизм, это близнецы и братья, это одно целое, и никуда вы от этого не денетесь вообще. Ну, хочется вам в фашизме жить, надо, наверное, идти туда. Мне не хочется в фашизме жить, надо идти вот туда. Что касается партий, не знаю, в Советском Союзе меня звали в коммунистическую партию вступить. Я считал себя недостойным. Я не обладаю теми морально, так сказать, этическими качествами, которыми должен, с моей точки зрения, обладать коммунист. Я туда не ходил. В настоящее время коммунистическая партия, вожди которой ходят в церковь, там стоят со свечками, занимаются бизнесом, еще чего-то там, мне это как-то странно. Я понимаю, когда я не коммунист, я вот бизнесом занимаюсь, я капиталистом занимаюсь. А если ты занят вот таким делом, это недопустимо. Поэтому сейчас куда-то вступать, это, на мой взгляд, безумие. люди, которые называют себя коммунистами и при этом бегают на митинги Навального, ну, это вообще умалишенные, к таким близко подходить нельзя. И они говорят, что у них там какие-то левые идеи, до свидания сразу. Самому что-то создавать, я не являюсь партийным лидером, мне уже 60 лет, если там куда-то внедряться, это надо потратить 10 лет вот на это, чтобы там чего-то добиться, я уже помру к тому времени, поэтому никакого смысла этим заниматься нет. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Заношу идеи про светлое, хорошее и доброе в народные массы, вот так получается.
Но вы же согласны с тем фактом, что у вас огромная аудитория, среди этой аудитории есть ядро, которое всегда ждет вашего мнения по какому-то либо вопросу. И в теории, если бы вы согласились на предложение вступить в какую-то партию или пойти от этой партии на выборы, вы могли бы очень быстро набрать круг экспертов, которые могли бы вместе с вами улучшать окружающую действительность. Или вы считаете, что это, ну, в принципе, не так реально?
Предложения поступают постоянно от разных партий. Например, пойти в Думу, минимум от 3 поступаешь. Ага. Давай ты там это.
Ну, в принципе, вы пройдете.
А зачем? Ну, что там делать-то? Я не понимаю, что там.
Но вы же можете набрать команду, которая будет делать, предлагать, а вы будете вычленять, как тот же эксперт.
Ну, в чем смысл? Я не понимаю, зачем я там нужен. Если мне хочется, вот я занимаюсь, в настоящий момент я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Я считаю, что вот здесь я приношу совершенно конкретную пользу. Чем я буду заниматься там, когда их спрашиваешь, а что там делать? Ну, во-первых, это вы, насколько там выбирают, на 5 лет, на 6, ну, я уж не помню. Это вы вот 5 лет будете в отпуске.
Ну, так прям так и говорят.
Да. Ну, спасибо. Мне вот страшно, я вот мечтаю ничего не делать. Вот мечта у меня в 60 лет ничего не делать. Вы идиоты, что ли, ё-моё. Ну, как так можно, блин? Дальше что? А деньги? Денег там мало, с моей точки зрения. А зачем я должен своей семье приносить какой-то экономический ущерб? Не понимаю. Нет. Uh-huh. Я не вижу там ничего такого, что я бы вот в чем хотелось бы принять участие. Uh-huh. При этом членство в некой партии, оно... Я, как любой советский человек, вот КПСС, внутри нее существует партийная дисциплина, в рамках которой это можно, а это нельзя. Там про КПСС можно думать все, что угодно, но если это нормальная партия, в ней точно так же существует партийная дисциплина. Ты можешь быть не согласен с руководством партии, а делать и говорить должен так, как считает руководство, потому что у вас партия, вы единое целое, двигаетесь вот в этом направлении. Меня это не устраивает, вот как-то это...
Ты хочешь, чтобы свое собственное мнение в данном случае...
Ну да, мне кажется, что так мое собственное мнение, оно пошире, и я спокойнее его могу высказывать.
А вот, кстати, по поводу вашего собственного мнения, как так получилось, что вы, наверное, единственный блогер такого возраста, с такой аудиторией, который внимательно следит за тем, что вы делаете? Почему после вас не возникает подобных блогеров? Вот почему так сложилось? Как вы думаете, вот ваш взгляд на это?
Не, наверное, а единственный.
Не, единственный, конечно. Но почему вот не появляются другие блогеры вашего возраста, тоже могут что-то рассказать, о чем-то поведать?
Могут рассказать, конечно, да. Но для этого нужны специфические познания. Во-первых, люди моего возраста, до того, как появились социальные сети, они вообще невозможно объяснить, что такое интернет. Просто что это такое, невозможно объяснить. Угу. Ну, самое это примитивное, это все равно, что, я не знаю, у тебя там подписка на 50 журналов, например, и ты их там вот непрерывно читаешь. Зачем, спрашивают люди. Ну как, интересно. Появились соцсети, когда смогли устанавливать контакты с конкретными людьми, там одноклассники, это же все, взрыв был натурально, когда все там через 40 лет после окончания школы все друг друга нашли, боже мой, там всех жизнь разбросала, это очень круто, очень интересно, но дальше этого они не идут, нет, это все для взрослых людей абсолютно чуждо, непонятно, а самое главное, неясно зачем.
А вы предлагали кому-то из своих друзей, знакомых, давай тоже заниматься блогингом?
Они вопросы задают. Что ты делаешь? Так. Я начинаю объяснять. Они как, ну что-то это странное какое-то. Вот. Дальше взрослый человек избегает вопросы задавать, чтобы не показаться дураком. Ну, на этом вот закончим. Обсудим. Ну, понятно, да. Интернетом занимаешься, да. Ну и занимайся дальше. Нет, это объяснять бесполезно абсолютно. То есть для взрослых людей эта эпоха вообще не зацепила. То есть, ну, примитивный пример. Прилетаешь в аэропорт, выходишь, вот стоит толпа. Такси, такси надо, такси, такси, вот у тебя же телефон есть, нажми на кнопку, и вот такси приехало. Нет, Оказывается, достаточное количество людей, которые по цене в два раза выше, договорятся с этими дебилами, одни дебилы с другими дебилами, и поедут платить им деньги. Зачем? Ну, то есть, они не охвачены даже на самом примитивном уровне каких-то бытовых сервисов. Люди не знают, не пользуются почему-то. Почему? Непонятно. Дети не научили или еще что-то. Да, все это грустно и печально. Сверстников, короче, можно только позвать на какое-нибудь интервью, например. Вот, например, у меня есть товарищи в Москве, такая у них группа под названием «Специнформ», они приглашают ветеранов Афганистана рассказать о том, как они служили. То есть у нас ветеранов-то, как там, ограниченный контингент в Афганистане стоял, ограниченный, но большой, временный, но надолго. То есть там постоянно находилось примерно 100 тысяч человек, но учитывая ротации, там прошло достаточно много людей. Кто там был? Там гвардейцы-десантники, мотопехота, летчики, вертолет, моряков, по-моему, только не было, а так все остальные были. Эти люди несли службу, они служили родине, между прочим. Не сказать, что каждый совершал подвиги, но на войне там вообще сурово. Ну, было бы неплохо вот парням дать возможность поговорить.
Тем, рассказать о том, тем, кто там не бывал.
Я это дело когда-то начал. То есть, вот там Федор Бондарчук заснял художественный фильм «Девятая рота», который якобы там фильм основан на реальных событиях. Никакого отношения к реальным событиям не имеет, естественно, кроме такой это, неких там точек с действительно имевших место быть. Вот я нашел ветеранов, со всеми побеседовал, очень интересно. Ну и вот это люди, так сказать, моего возраста и старше. Вот парни из специнформы, их приглашают. Ветераны дают интервью, исключительно подробно рассказывают, что там было, как там было. Вот так, да. А чтобы ветеран сам взял видеокамеру, повесил на себя микрофон, заснял ролик, его смонтировал, положил на свой канал, невозможно. Угу. Во-первых, непонятно зачем, что я буду тут кривляться, красоваться. Люди пусть поинтересуются. Я же, между прочим, родину защищал. Пусть поинтересуются. Вот, поинтересовались, да, я расскажу достаточно подробно. Там огромное интервью на много часов. Вот это, да, так могут, а самостоятельно нет.
Дмитрий Юрьевич, ну вот вы сказали про дебилов, да, про людей, которые, ну, не до конца, может, понимают, что происходит, там не хотят погружаться. А давайте поговорим о малолетних дебилах и вас. Почему? Потому что вы тоже говорили несколько раз о том, что вы сами были когда-то малолетним дебилом. И вот у меня к вам вопрос, в каком возрасте вы перестали им быть?
Как и все. Все в подростковом возрасте абсолютно одинаковые. Все. Примерно к 17 годам тебе становится очевидно, что ты умнее своих родителей и вообще умнее всех окружающих. Особенно кому больше 17 лет, ты уж всяко поумнее, чем эти идиоты. Ну, так человеческий мозг устроен. У мальчиков лобные доли растут до 25 лет. То есть логическое мышление налаживается только к 25 годам. Ну, а у многих до конца жизни так и не налаживается. Выросло, не выросло, без разницы. Ну, потом, в общем-то, это перерастаешь. Лично у меня все это закончилось с призывом в ряды советских вооруженных сил. Там тебе быстро по башке дадут и начинаешь думать так, как надо. Как говорит русская народная поговорка, палка не ума, а даст ума. Это полезно. Вот советская армия с этим успешно справлялась. Ну, тоже, вы же понимаете, для кого-то это срабатывает, а для кого-то наоборот. То есть количество дураков, вышедших из армии, оно тоже очень и очень приличное. На них это не действует никак. Как перестать таким быть? Ну, не знаю. Учиться. С одной стороны,
читать, учиться, да?
С другой стороны, обучение, да. Ну, чтение книг, понимаете, это то же самое. Вот мы с вами, например, общаемся. Вот я это сильно старше. Могу поделиться жизненным опытом. Если вам это интересно, это ключевое, можете прислушаться. Можете и не прислушиваться, потому что не надо. И так умнее, это очевидно. Ну и есть страшные вещи, что самый важный жизненный опыт. Его нельзя передать на словах. Нельзя. Это надо самостоятельно набить шишки, попасть в какие-то ситуации, тебя обманут, баба изменит, друзья предадут, еще чего-то там. Это надо пережить. Тогда ты к этому начинаешь относиться по-другому. То есть разница между девочкой, которая там скачет по дискотекам, и девочкой, которая родила ребенка и занята выращиванием ребенка, она драматическая. Пока у тебя нет ребенка, ты ничего не понимаешь. Все, что касается детей, для тебя это какая-то эфемерная фигня, только личный опыт. Ну, это страшная проблема отцов и детей. Она нерешаемая. Только этот самый отец и мать, они должны быть педагогами, потому что, ну, хотите воспитателем в детский сад, где дети совсем бестолковые, маленькие, надо специальное среднее образование, среднеспециальное. Хотите в школе преподавать, надо закончить вуз. И только родители, будучи полными идиотами, не имея даже приблизительного представления о том, как детей воспитывать, не то что высшего образования. Вот они детей рожают, воспитывают, как траву под забором. Это печально.
Угу. А если говорить о образовании, да, самообразовании, вот кроме «Бравого солдата Швейка», какие бы книги вы еще рекомендовали бы людям, которые хотят повысить свой образовательный уровень, прочесть, изучить?
Я не специалист, как? Кому?
Ну, из вашего личного топа там трех книг, которые обязательно к прочтению.
Невозможно порекомендовать человеку «Бравого солдата Швейка». Я, например, в армии служил, и поэтому этот армейский юмор для меня страшно смешон. Граждане считают, что все военные дебилы. Есть ряд военных шуток, там, типа шутка «Эй, вы трое, оба ко мне». Или там «Раньше в тумбочке жило 4 человека, а теперь 2 человека в тумбочку не помещается». Это все страшно смешно, потому что они дебилы. Это не дебилы, это специальные издевательские шутки над теми, про кого шутят, а не прапорщик-дебил. Хотя тоже может быть дебил, естественно. Вот. Кому советовать читать Швейка? Я, честно говоря, не знаю. Во-первых, это строго для мальчиков. Девочкам такое, как правило, не смешно. Во-вторых, а в каком возрасте тебе это интересно? Ну, я его читал в 7 классе, но у меня папа военный, я среди всего этого вырос, мне в 7 классе было смешно, но в 20 лет, когда я из армии вернулся, стало еще смешнее. А если там не был, то зачем? В разном возрасте надо разное, во-первых. Во-вторых, ну, это личные вкусы, предпочтения, я бы не взялся чего-то там советовать. Это как в школе тебя учат.
По программе.
Да, прочитай «Войну и мир». Ну, никто не читает, естественно. Но тут беда в том, что ты ее потом уже не прочитаешь никогда. Хотя тебе советуют. И это составляет такой базис, фундамент культуры, внутри которой ты растешь. Читать надо и Тургеневых, и этих, как их, Лермонтовых. Всех на свете читать надо, иначе ты не будешь понимать, о чем вокруг тебя говорят. Я не специалист и не возьмусь советовать кому, что в каком возрасте читать надо. Вот есть, например, книжка про Незнайку.
Ну, вы ее читаете.
Да. Ну, вот чтобы... для детей Незнайка и его друзья, вот это для детей. А Незнайка на Луне, это не для детей. Это чудовищный глумеж над капитализмом, который вот взрослым людям понятен. Страшно смешно, но я маленький был, прочитать не мог. Неинтересно вообще. Потому что не понимаешь, про что там речь. А сейчас понимаешь. Угу. Очень смешно. Полиция, они первое варьё и есть. Очень смешно.
Ну, кстати, про капиталистов. Как вы считаете, вообще Россия проигрывает всему капиталистическому миру с точки зрения информационной вот этого пропаганды?
Конечно, проигрывает. Я больше скажу, она даже не играет.
Даже не играет. А вот школа арктического блогера, где вы сейчас выступаете как медийным лицом, это попытка начать игру, может быть?
Я частное лицо, я не государство. Угу. Это не государство заинтересовано во мне как преподаватели неких этих самых, оно меня не спонсирует. Это мои личные инициативы. У меня есть хорошие друзья и знакомые, которые считают правильным то, чем мы вместе занимаемся. Вот мы этим вместе занимаемся.
То есть это получается, вы таким образом выполняете функцию государства, которое должно заниматься государством. Ну, по факту.
Ну, наверное, да.
Наверное, да, да. И вот в связи с этим продолжением вопроса, вам задавали его на встрече с будущими блогерами и действующими. Если вдруг закроется YouTube, да, что вы будете делать?
Вот поступило предложение, аналитик нам свои ролики взяли, налили. Вот все там куча из YouTube вытаскивают, налили. А дальше, значит, уже по отдельности ролики надо заливать самостоятельно. Первое, они не заливаются, то есть это технически несовершенная система, там по полдня. А дальше начинается странное. Примерно из 3 роликов один они блокируют. Ваш ролик не прошел модерацию. Какую модерацию? Вот мне, извиняюсь за это, самоповторы, там, мне 60 лет. Я неплохо соображаю, что можно... Я еще, кстати, юрист с дипломом, да. Я неплохо соображаю, что можно говорить, а что нельзя. И того, что не следует даже говорить, я никогда не говорю. Какая модерация? Ну и, так сказать, замечательный финал. Вот сегодня захожу на этот самый Яндекс, а там висит: ваш канал заблокирован за нарушение пользовательских соглашений. Каких еще соглашений? Что это такое вообще? Стыдно смотреть. Ну, параллельно у нас заново заработал Рутуб. Все налили в рутуб, туда гораздо быстрее все заливается. Тоже не сильно совершенно, но тем не менее работает получше, чем Яндекс. Ну, посмотрим. Ну, а выключат, ну и что? Что делать? Выключили, значит, есть решение. То есть интернет, он большой и нормально функционирует. Построили такую вещь, как торренты. Я сам себе могу создать этот самый торрент, положить туда свои ролики, которые граждане спокойно могут качать. Конечно, это гораздо хуже, чем YouTube. Гораздо. Там, понимаешь, это в чем техническая, так сказать, особенность. Что когда я ролик наливаю на YouTube, если он востребованный ролик, его с интересом смотрят, но там где-то по 10 тысяч просмотров в час. Никакой сервер купленный, он не может этого выдержать, такого, так сказать, накала. Только YouTube выдерживает, да, он специально под это заточен. Ну, то есть, вот так показывать будет нельзя, но можешь скачать, посмотреть. Ну, наверное, вот так надо будет делать. Это печально, я 9 лет жизни потратил на то, чтобы вот этот канал так развить. Столько всего сделать, и вдруг такое счастье. Но с этим можно только российское правительство поздравить. Пока они там выдавали деньги первым каналам РТР, то как-то вся аудитория убежала в интернет и смотрит там какие-то эти пропагандистские помои Лёши Навального. Только поздравить, молодцы. А вы свое делали? Нет. А вы интернет, это чисто для дураков. Это просто средство, техническое средство доставки информации. Точно так же, как телевизор через антенну ловит. Ну, тут вот по-другому. Но ровно то же самое. Вам вообще в башку не приходило? Нет, что вот здесь вот вы считаете, что ваши СМИ формируют общественное сознание, а вот здесь чужие СМИ формируют общественное сознание. Выключите, ну, на здоровье, все будут там через VPN ходить, еще чего-то там смотреть. Свое делать надо, свою повестку диктовать. Это как в художественном фильме «Темный рыцарь». Я, как говорил Джокер, я как собака бегу за автобусом и гавкаю. Mm-hmm. Так вот, надо быть не собакой, которая бежит за автобусом, а автобусом. Вот они пусть как собаки за тобой бегают и гавкают. А ты должен задавать повестку, ты должен задавать тренды, чтобы собаки бежали сзади и лаяли. А в роли собак выступать это... бесполезно.
Mm-hmm. Ну, вот вы задаете тренды, вы в том числе новые темы поднимаете, экспертов приглашаете. Были ли эксперты, которые отказывались к вам приходить? Вот это интересный вопрос. И есть ли эксперты, которых вы очень хотите, но они все никак не могут из-за нехватки времени или еще чего-то к вам попасть?
Нет, ну, в общем-то, это достаточно узкий круг моих знакомых. Как-то раз, я помню, искал там специалиста в одной области, не буду говорить в какой, задал вопрос там знакомому человеку, а вот мне бы там нужен специалист. Я, конечно, попробую спросить. Но не факт, что он захочет к тебе пойти. Я аж слегка, ну, на этом общение сразу и с этим персонажем прекратилось, там, что ты это, дитя воспитывали и вообще.
То есть, в принципе, единичный случай.
Нет, это вообще единственный раз, и мне это никаким боком не интересно вообще. Люди ко мне предлагают прийти. Пишут письма, там звонят и всякое. Говорят, Дмитрий, давай, вот есть вот такая тема, давай вот поговорим. К сожалению, то есть есть плюс, так сказать, в том, что я выступаю в одно лицо. Это я. И это все привязано намертво ко мне. И это же, так сказать, диалектический минус, потому что я один, и я физически не могу сделать, например, больше 2 роликов в день. Количество желающих, оно огромное, а я не могу физически. А если еще учесть, что мне, кроме этого, надо заниматься другими вещами, например, переводить и озвучивать кино, то я могу только 2-3 дня в неделю общаться с людьми, а все остальное мимо вообще. И туго в неделю получается там 4-5 роликов. Я больше не могу. Скорее 4, чем 5. И если желающих 100 человек, то как ты с ними поговоришь?
Дмитрий Ильич, ну вот мало кто знает, но вы занимаетесь в том числе и благотворительной деятельностью. Есть некая команда, с которой вы решаете собрать некую сумму, куда-то отправить, кому-то помочь. Могли бы вы об этом рассказать вообще, что это за люди, как это появилось, кому вы помогаете и почему вы это делаете?
Наш друг Иисус Христос гражданам объяснял, что твоя левая рука не должна знать, что творит правая. Эта самая благотворительность, она вещь, безусловно, очень сильно полезная, очень сильно. Но с моей точки зрения, я не верующий, но с моей точки зрения, все, я не верующий, но слова Иисуса Христа, они правильные, даже если придуманные. С моей точки зрения, большинство граждан используют это для самопиара. Ну, в подавляющем большинстве случаев, да. Это, на мой взгляд, неправильно. Про такое, хочешь помочь, помоги. А если ты от этого чего-то хочешь, это не помощь, это корысть, это неправильно. Добрые дела делают, потому что делают добрые дела, а не стремясь получить какую-то выгоду. Вот я тебе вот это сделал, а ты, гад такой, нет. Так ты изначально, сволочь, что-то делал, вот, чтобы от меня что-то получить. Это же неверно, правильно? Ну, вот как-то так, не знаю, не афиширую. Я не считаю нужным это афишировать. У нас есть там круг общения. Вот сайт у меня есть, на сайте форум. Мы в основном там деньги собираем. Начали, если я правильно помню. Там парни нашли самолет Ил-2, утонувший где-то в новгородских болотах. Вот надо было самолет вытащить. Мы там насобирали некоторое количество денег. Я себя в этом деле главным вообще не считаю. Я как это, промежуточная точка. Вот люди нашли, попросили о помощи. Я крикнул, давайте сдадим денег. Собрали денег, отдали этим людям. На эти деньги вытащили самолет. Достали оттуда останки погибшего пилота. Все это отвезли к дочерям, которые живы в настоящий момент. Оставшиеся деньги выдали им, и вот как-то так вопросы решили. Там государство, кстати, поучаствовало, там предоставили транспортный самолет для захоронения там бойцов, которые салют дают, администрация, священнослужители прибыли, что для многих тоже важно. Вот как-то так. Ну и разное получается. Вот случилось там с каким-нибудь милиционером беда, что его там при задержании негодяя облил бензином и поджег. Собрали денег. Милиционер там ожоги серьезные получил. Собрали денег, отвезли. Это, кстати, крайне сложное мероприятие. Если вы хотите заниматься этим официально, там, по всей видимости, количество жуликов такое, что государство там все это обложило волчьими капканами, как этим заниматься можно по закону, что, с моей точки зрения, нельзя никак. Вот я как, так сказать, рядовой обыватель, я этим заниматься не могу. Поэтому мы этим занимаемся на уровне. Давайте соберем бабла, сложим в конверт и отвезем. Вот как в Беслане, например, случились трагические события. Собрали денег и через знакомых, которые в Осетии живут, конкретным людям отдали денег. Так можем, по-другому никак. Оно, в общем-то, наверное, и незаконно, по большому счету, вот так действовать. Но по-другому не получается.
А как вы считаете, вообще нужно ли людям при деньгах, не о вас, конечно, вообще о других людях, которые занимаются большими бизнесами, вообще задумываться об этом меценации, может быть, да, не меценации, помощь тем, кто в ней нуждается. И есть ли вообще такие люди, на ваш взгляд?
Большинство людей, которые хотят заработать денег, они руководствуются самыми гнусными целями вообще. Кого-то обмануть, напарить, кинуть и с этого нажить денег. Угу. Например, ростовщичество. Даешь деньги под процент. Да, это самое гнусное вообще занятие во многих религиях. Например, в христианстве было запрещено. Для этого привлекали евреев как иноверцев, чтобы дать денег ему, а он даст денег тому, а я не считается. Хотя он мне там процент выплачивает, как в Венеции, венецианский купец. Вот это вот как раз оно. Все думают, что Шейлок гад. Нет, это не Шейлок гад. Гад это тот венецианец, который там не еврей, а он европеец культурный. Вот про него мы не будем снимать, а вот этого дерьмом отдадим. Ну вот, люди руководствуются самыми низменными мотивами, наживая деньги, а вдруг они начнут творить какие-то добрые дела. Так не бывает, так не бывает. И, собственно говоря, ну, бывает, но исчезающе малое, так сказать, количество. Государство для этого предпринимает специфические меры. Плати налоги, а мы уже распорядимся, как поделить. В религиях есть, ну, как, например, у мусульман. В исламе есть так называемый закят, где ты 10% отстегиваешь постоянно на нужды, извините за тавтологию, нуждающихся. Это принудительные вещи, да, так надо заставлять. Есть пример Соединенных Штатов Америки, где если ты вкладываешь деньги в благотворительность, тебе все время налоговые скидки идут, что ну давай. Давай вот здесь потратишь, а тут у тебя, наоборот, больше денег получится. Ну, это правильно, да. К этому людей надо привлекать. Не принуждать, а привлекать. Давая им возможность вот себя проявить. С одной стороны, он что-то сэкономил на налогах, а с другой стороны, может ходить всем рассказывать. Вот я какой положительный. Построил новое здание для университета. Так ведь он же действительно его построил. Ну, давай хоть так.
Дмитрий Юрьевич, слушайте, вот вы на любой вопрос даете ответ. Причем не только мне, но и вообще в разных местах. Вас приглашают экспертом на разные телевизионные передачи, радиопрограммы. И везде вы ни разу не сказали, вот сколько мы смотрели ваши передачи, там, я не знаю. Там, вы сказали, что у меня нет всей информации, мне на стол там, аналитические записки не кладут, как президенту. Ну вот, я думаю, вот так вот. Был ли хоть раз, когда вы сказали, я не знаю, я не готов на этот вопрос?
Конечно.
Какие вопросы, например?
Не могу вспомнить, но регулярно говорю. Да. Меня вообще удивляет, почему да. меня
почему вас спрашивают,
об этом да? спрашивают. Я ж не этот, как, то есть, с моей точки зрения, как взрослого, там, специалиста и всякое такое. Если ты специалист в какой-то конкретной области, вот тогда у тебя надо спрашивать. Знаете, если вы это... захотите, чтобы вам сантехник что-то сделал, то вы сантехника будете искать где-то среди своих знакомых, нормального сантехника, которого вам порекомендуют. То есть специалиста. Не какого-то осла, за которого там тысячу mm-hmm. человек проголосовало, он там самый горлопан, мы его выбрали, пусть что-то сделает. Что он тебе сделает? Он горлопан, а не специалист. Вот по рекомендации, вот специалист. А я-то где я специалист? То о каких-то вопросах мироздания вопросы задают, то про политику, то еще чего-то. Ну, у меня собственное мнение, естественно, есть по самым разным вопросам, я его озвучиваю, вот, не являясь экспертом.
А тогда вот вы сами лично следите за кем-то, чье мнение для вас важно, и чье мнение для вас важно?
Ну, есть люди, например, которые в политической ситуации, они, это их хлеб, так сказать, они очень глубоко знают. Вот тут приходил ко мне товарищ, который крепко занят американскими выборами, например. У меня есть какие-то примитивные представления о том, как по-идиотски устроены выборы в Америке. Да. Когда тебе знающий человек начинает объяснять, мама родная, ты же вообще ничего не знаешь и ничего не понимаешь, а мнение имеешь, а там все не так, абсолютно все не так. Ну, это хорошо. Но есть другие люди, это прекрасно, вот мы один аспект, так сказать, осветили. Но есть другие люди, например, которые в политике шарят, но при этом являются монархистами. Я с изумлением вообще служили каким-нибудь глубоко верующим. Я атеист, меня про веру не интересует вообще, категорически. И про монархизм, который разновидность фашизма и придет ровно к этому, мне тоже неинтересно. Поэтому, как и всякие эти, знаешь, я когда молодой был, вот я работал сантехником, например, у меня был наставник, сильно пьющий мужчина, который лупил свою жену смертным боем, был не сильно умный, но как сантехник,
золотые руки,
бог, рос уровень, бог. В ранней юности мне говорил, Дима, делай все хорошо, плохо само получится. Вот, так сказать, такая прекрасная фраза. Все самое мудрое, оно крайне примитивное. Делай зарядку по утрам, чисти зубы. Ложись вовремя спать. Все самое примитивное сложнее всего выполнять, а оно самое правильное. Ну так вот, он алкаш, семейный насильник там, и придурок по большому счету, а научил массе полезных вещей. Поэтому я смотрю на это так. Ты можешь быть кем угодно, там, уж, ну я не знаю, там, наверное, немецкого нациста слушать не буду ни о чем вообще. Но в целом, вот людские недостатки, какие-то мои несогласия, они к этому никакого отношения не имеют. Оно мозаичное. У этого можно взять это, у этого это. Вот только так. А таких вот цельных натур, чтобы вот он был как монолит, и вот мне все нравилось, таких не бывает, нет.
Угу. Ну и последний вопрос.
Был такой, да. Был такой замечательный у нас философ, логик такой, Александр Александрович Зиновьев. Это сам мега просто интеллект, мега. Замечательнейшие книги. Нет книг, которые на тебя во взрослом возрасте могут произвести какое-то впечатление. Их просто нет. Ты взрослеешь, сначала ты становишься ровесником авторов, которым, как правило, лет немного. А потом ты становишься старше. И все эти книги, что за херня, дурак это писал. Отношение строго вот такое. Вот Александр Александрович, я когда-то там лет, наверное, в 35 прочитал произведение под названием «Зияющие высоты». Это такая книга про сатира, про Советский Союз. Он наш такой Джонатан Свифт, можно сказать. То есть, ну... По калибру он как примерно 125 свифтов, то есть там и интеллект, и все такое. Эта книга на меня в жизни самое большое впечатление произвела, при том, что Совет. Я был взрослый, да и бесполезно читать возьметесь, скорее всего, не понравится. Про Советский Союз вам уже, наверное, непонятно, там жить надо для того, чтобы понимать, о чем это вообще. Не потому что глупый, а просто опыта такого нет. Вот, ну да, я и все остальные книжки прочитал, до каких дотянуться смог. А потом вдруг оказалось, что Александр Александрович Зиновьев ярый сторонник теории академика Фоменко.
Да.
Ну, это ж вообще умалишенным надо быть. А вот, вот так получается.
Поэтому... Уже по-другому на него смотришь.
Нет, здесь берем, здесь не берем. У вас какие-то психические завихрения есть, как и у всех. Это сразу вызывает сомнения во всем остальном. Что печально. Вот.
Дмитрий Юрьевич, последний вопрос. Ну, ты же... Теоретически, давайте представим, что у вас есть возможность оказаться в любом промежутке времени, в котором вы сознательно жили, вот где бы вы хотели бы оказаться?
Вот здесь, сейчас.
Сейчас,
вот,
сегодня.
Ничего другого мне не надо. Все и так хорошо. Не надо ничего переигрывать.
Отлично, спасибо большое вам.